и еще по-дружески уговаривал скорее вступать в правительство самим, а то оно уйдет в отставку. Охотников тащить министерские портфели все меньше. Так-то так, но это расследование убийств теперь долго затянется и ляжет невыносимым бременем на плечи министра юстиции. Так, лишняя причина поскорее сменить пост. Да уж и так слишком тесно становилось Керенскому в министерстве юстиции. Все великое, что в нем можно было сделать, он уже совершил за первые недели. Сверкательно быть министром юстиции в первые дни революции, поражать молнии сановников старого режима, быть носителем исторического возмездия, но по каким лягушкам бить теперь, когда демократия уже восторжествовала? Он отчетливо чувствовал в себе силы и задор руководить целиком всей Россией. Да уже и румынского премьера, и шведского посла принимал Керенский в Министерстве юстиции. А уж завтраков с Бьюкининым и с большой пристальностью уже следил за делами военными и морскими. Кризис пронес, но проблема только выросла. Как же быть правительству? Теперь об этом задумывался уже не один Керенский, а множество людей. И целый хор, устный и печатный, твердил: «Коалиция! Вход социалистов в кабинет!» А трудовики и народные социалисты считали так и от начала. А вот и эсеры все более сдвигались к тому, так что, собственно, это уже и неизбежно. Хотел ли этого Керенский? Снова безумная сложность. Вообще он предпочитал бы и дальше оставаться в правительстве единственным социалистом, единственным представителем революционной демократии, единственной надеждой трудящихся масс. Особенно не хотел бы он в правительстве своих главных соперников Чернова и Церетели. А теперь, если войдут, то именно они. Но без социалистической передвижки все равно уже не обойтись. И без нее, видно, никак не вытряхнуть и противников, не освободиться от Милюкова и не занять место Гучкова. А Милюков — уже шатающийся зуб, надо ускорить выдерг. Да и долой Гучкова многие несли. С Лениным можно быть в отдаленном молчаливом союзе, он расчищает дорогу революции. В правительстве у Керенского было динамичное левое крыло, да и сам князь Львов шел в фарватере. А все же не хватало их соединенных сил вышибить Милюкова и Гучкова. Тут надо было применить внешний социалистический рычаг. А с другой стороны, если в правительство войдут социалисты, то войдут от своих партий, от Совета, и станут более полномочными министрами, чем сам Керенский, а он... От самого себя возникнет ситуация дефицита мандата. Как и это предусмотреть? К счастью, Александр Федорович — гениальный тактик. Даже просто импровизатор. У него это в крови. Вот что. Для того, чтобы стать в правительстве крепче и получить мандат не хуже других социалистов, надо изобразить теперь фигуру самоухода. Потрясающая ситуация. В Михайловском театре он и нашел, и высказал эту красивую фигуру ухода. И вот пронеслась буря, а неповрежденным остался не только Керенский, но и его намеченный ход. Только он уточнился. Самоуход. Это может быть громкое открытое письмо сразу в несколько адресов. Прежде всего, Петроградскому, всероссийского еще нет, комитету эсеров, подчеркнуть свое исконное эсерство, но и трудовой группе, не оторваться и от трудовиков, и Петроградскому совету рабочих депутатов, именно не ИК, а целиком совету. Пленум выручал не раз, трибун Керенский разговаривал только с массами, ну и Родзянковскому думскому комитету для приличия. Что ж, и догадка же, как сформулировать. До сих пор и лишь по печальной неорганизованности трудовой демократии Александр Керенский мог взять на себя и нести тяжелую и ответственную роль соединительного звена между демократией и цензовыми силами. Хотя это было почти непосильно для отдельной личности. И только голос революционной социалистической совести помогал нести это бремя. А сейчас? Сейчас положение дел в стране еще усложняется и усложняется. А с другой стороны, и революционная демократия теперь организована куда лучше. Да и не может далее устраняться от ответственного участия в управлении государством. Это придало бы революционной власти новые силы и авторитет. Так вот, отныне представители демократии могут брать на себя бремя власти только по полномочию демократии. И дайте мне его. Нашу эсеровскую партию всегда отличала прямота и откровенность. Мы всегда были рыцарями борьбы и рыцарями правды. Поднимем же высоко знамя идеальных ценностей. Я хочу энтузиазма. Как-то недавно сказал отлично, но в документ не пойдет. Отныне-то отныне, но поста не сдавать. А ныне, в ожидании вашего решения, я буду нести до конца тяжесть фактического исполнения моих обязанностей. И тоже ход. Сегодня показал проект Чернову и Гоцу. Хотят ли подправить партийные товарищи? Несравненное перо Виктора Михайловича. И тот несколько фраз испортил. И прямо сказал им, что один больше в правительстве не останется. С Черновым отношения сложные. Чернов ревнует к успеху Керенского, к его неповторимому месту в России. Но и Чернов сейчас союзник, потому что он откровенно жаждет и рвется в министры. Эти дни так напрягся перестройкой правительства, отказывался где-либо выступать. Вот предлагают в четырех думах. Ах, это уже не трибуна! Эта дорога доступна для многих, она уже мертва. А в министерство забежишь. Александр Федорович, у вас прием посетителей. Ах, прием, ну давайте. Прием по расписанию дважды в неделю, но приходится ежедневно рассосать очередь. Тут и судейские чины, и присяжные поверенные, и простые солдаты, и жены арестованных сановников. Уже на лестнице давка. Не протолкнуться. На лифте плакат. Да здравствует правый и милостивый суд Министерства юстиции и Сената. В передней среди посетителей и депутатов митинг. Захватывать ли заводы, орудия труда, леса и земли? Александр Федорович проносится сквозь них однокрылым ангелом, рука на перевязи, и все та же уже знаменитая куртка. Сперва депутации. Но одним глазом замечает, опять анархисты в своих черных блузах. Это неприятнее, захватили дачу Дурново и не хотят отдавать. И опять башкиры, что ли, приглашают на мусульманский съезд. Глава 101. Что Лев Борисович состоял большевиком и даже с самого 1903 года, была какая-то настойчивая случайность. В семье отца своего, весьма респектабельного человека, Лев получил хорошее выдержанное воспитание, в наследство дар умеренности, взвешивание сторон, доверие к покойной аргументации. да и расположенность избегать жизненных потрясений. Ему по духу, собственно, были гораздо ближе меньшевики. С ними он чувствовал себя среди своих. И жена его, Ольга Давыдовна, сестра Троцкого, тоже считала себя меньшевичкой. Но в 20 лет Лев проголосовал раз с большевиками и так прибило к ним. И вовсе вопреки своему мягкому характеру принял устрашающий псевдоним Каменев. Не пришлось ему кончить юридический факультет Московского университета, уехал в эмиграцию, там жил в окружении Ленина и невольно попал под его необоримое влияние. Против напора его трудно спорить, и уклониться от него можно только разве на расстоянии, а в прямом соседстве невозможно. Расстояние возникло только тогда, когда провалился Малиновский, и надо было кого-то послать негласно руководить чурками из большевистской фракции Думы, писать за них речи, учить их. Ленин и послал Каменева перед самой войной. Да, всего несколько месяцев с Карельского перешейка. Он ими тут руководил, а дальше провал. И опять-таки из-за ленинского, дьявольского, нетерпеливого подталкивания. Из Швейцарии прислал думской фракции как непременную инструкцию свои тезисы. И между другими стояло там, что поражение России в войне — наименьшее зло, а стало быть, желательный выход. И требование создавать в воюющей армии подпольные большевистские группы. Надо совсем потерять ощущение российской действительности, чтобы такое приказывать. Да кому? Членам Государственной Думы. На тайном совещании с депутатами Каменев против этих двух тезисов возражал, и Петровский внес его предлагаемые исправления в один машинописный экземпляр. А когда их всех той же осенью арестовали, предъявив государственную измену, то Каменев и надоумил депутатов ссылаться на это исправление, что депутаты, мол, сами от тех пунктов отказались. Власти тоже обрадовались такому истолкованию, иначе надо было вешать этих рабочих. Переквалифицировали государственную измену в сообщество для тяжелого преступления и отправили в сибирскую ссылку, с ними и Каменева. А Ленин рвал и метал, что на публичном суде не стали защищать его тезисы, и зато объявил Каменева предателем. В Сибири, в отдалении от Ленина, Каменев развивался нестесненно. Очень был обнадежен ходом февральской революции. И, приехав в Петроград перенять руководство здешними большевиками от неграмотной шляпниковской братьи, естественно, был расположен, как и большинство советского ИК, поддерживать временное правительство и разумное государственное строительство. Но вот приехал Ленин. Еще и когда в первый вечер Каменев слушал в вагоне его выговор, затем его программу, и затем на другой день, в Таврическом, дважды, его поразила даже не та залетная дерзость крайних лозунгов, какая поразила всех, а практическая неприменимость их сегодня, полная практическая беспомощность за пределами осознания реальной обстановки. Эмигрантский беспочвенный разгон, да еще и собственное ленинское свойство заскакивать.
Жизнь Каменева в Сибири, и вот уже скоро месяц в Петрограде, утвердили его не поддаваться ленинским тезисам, а вступить с ними в корректный спор. Он дважды опубликовал в «Правде», что тезисы Ленина — это его личное мнение, но в них нет никакого ответа на животрепещущие вопросы масс. На все один ответ — социализм. Но эта абсолютная истина ничем не помогает в практической политике. Эти тезисы Великолепная программа для первых шагов революции, но только в Англии, Франции или Германии, а не в России сегодняшнего дня. Не учтено конкретное соотношение сил в данной стране. Такая абстрактная программа совершенно не годится для нас, если мы хотим остаться партией революционных масс пролетариата, а не оторваться малой группой пропагандистов-коммунистов, как у Ленина всегда и бывало. Об отношении ко временному правительству у Ленина даже сразу три ответа. Первый. Его надо свергнуть. Второй. Его сейчас нельзя свергнуть. Третий. Его вообще нельзя свергнуть обычным способом из-за того, что оно поддержано Советом. Но если даже замысел свержения обречен на неудачу, то лозунг «немедленного свержения» дезорганизует наши силы. А Ленин, это характерно для него, не признал ни наволос, ни в чем, ни единого недостатка или промаха своей программы, а стал мгновенно изворачиваться в ответ, исписывая целые десятки страниц и все в атакующем стиле. А тут уже стали собираться и заседания Петроградской городской конференции большевиков. При отчаянной скудости большевистских сил пришлось удивиться, насколько трезвые тут раздались голоса, явно неожиданно для Ленина и оттеняя всю беспочвенность его программы. А страховик Калинин набрался смелости против ленинского авторитета. Мы, старые большевики, верны ленинизму и удивляемся, что Ленин сам порывает с ним. Но в ленинских тезисах ничего и практически нового нет по сравнению с тем, что в первые дни революции тут делала первобытная шляпниковская группа. Действительно, по примитивности эти линии вполне совпадали. Даже и батрацкие депутаты были в шляпниковских резолюциях БЦК. И вооружение народа, и немедленное создание Красной гвардии по всей стране. Но удивительно, что Ленин ни на йоту не захотел этого отметить. Он полностью игнорировал весь партийный опыт до его приезда. Неужели же в нем такое мелкое чувство первенства, самовлюбленность? Не похоже. Неужели надо заподозрить, что ему власть в партии важнее принципа? Или он боялся сравнения своей тактики с таким упрощенным образцом? Нет, скорее всего, он искренно и всем существом воспринимает: революция — это я. И только он один знает как, а помимо него никто не может знать правильно. В прениях Каменев не выступал, дал высказаться всем простым. А Ленин и безлично, но энергично, поддакивающий ему Зиновьев, выявляли все те же прорехи своей программы. Ни одного практического указания, что же делать сегодня. Уж на временное правительство Ленин валил самые небылые грехи и попустительство монархистам, и нарочитое оттягивание учредительного собрания. А наворотив все это, ничего не мог предложить, кроме длительной работы по прояснению пролетарского классового сознания, в чем уже сильно отступил от своего приездного лозунга немедленной социалистической революции. Каменев внес несколько поправок к резолюции, в том числе бдительный контроль над действиями временного правительства. Ленин отмел. Контролировать без власти нельзя. Как я буду контролировать Англию, не завладев ее флотом? Но он не хотел признать, контроль реален, ибо Совет-то имеет реальную власть. Хотя в исполнительном комитете господствует интеллигенция, и туда не попали те, кто были раньше руководителями пролетариат. И еще, видя опасный наклон Ленина к немедленному свержению временного правительства, Каменев предложил поправку. Конференция предостерегает от дезорганизующего в настоящий момент лозунга свержения. Он может затормозить длительную работу просвещения масс. Но и это, как все его поправки, была отвергнута при голосовании.
Есть у Ленина какая-то проломная сила убеждения, учительного напора на слушателей, да среди них всегда насажены его сторонники, и они следуют за ним даже вопреки явности. Но именно на этом пункте Ленин и сорвался в кризисе 20-21 апреля. А сорвавшись, рванул, напротив, с избытком назад. Уже не только отказывался от долой временное правительство, но и свою вчерашнюю точку, однако уже будто и не свою, извернулся, называл авантюрной попыткой. Эту последнюю, отречную резолюцию ЦК 22 апреля и составили, и разослали в попыхах без Каменева, так что он и не имел случая упрекнуть Ленина, зачем уж так избыточно отступать.